Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Вновь обратимся к Слову Божьему. И наш сегодняшний текст из Евангелия Луки 20 главы. Луки 20 глава. Мы подошли к концу этой главы и сегодня рассмотрим последние три стиха. Луки 20 глава, 45 по 47 стихи. Давайте освежим их в памяти. Я буду читать, а вы следите. От Луки 20 глава, начиная с 45 стиха. «И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дамы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение». Сильно сказано. И безошибочно. Если посмотреть немного назад в библейское откровение, подойти к этому как бы издалека, мы увидим, что Библия предостерегает о лжеучителях от самого начала до самого конца. Всегда были и всегда будут лживые религиозные деятели. И все, чем они занимаются, содействует планам сатаны. Эта деятельность принадлежит царству тьмы. Но они сами пытаются выставить себя так, словно они посланники от Бога. В 20 главе книги Деяний апостол Павел, встречаясь с пресвитерами Эфеса, говорит им следующее. «Посему бодрствуйте, потому что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». О чем он учил? «О том, что войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно». Он имеет в виду разные ереси. Этого нужно ожидать и извне, и изнутри. Во 2 Коринфянам 11 главе с 13 по 15 стихи апостол Павел говорит, что сам сатана принимает вид ангела света, то есть он пытается выставить себя представителем Бога, поэтому не удивляйтесь, когда его эмиссары также будут рядиться в ангелов света. Лжеучители облачаются в Божьи одежды. Им бы очень хотелось, чтобы народ поверил, что они представляют Бога, что они знают Бога, что у них есть достаточно духовной Божьей истины и мудрости. И поэтому они могут проникнуть в глубины духовного мира, даже если на самом деле они служат посланниками самой преисподней. Апостол Павел, пытаясь помочь Тимофею в понимании церковного служения, пишет своему ученику 1 Тимофея 4 глава, «Дух же ясно говорит, что в последние времена, то есть в наше время, отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников». Это дьявольское учение, подпитываемое дьявольскими духами, проявляемое в лицемерах лжеучителях, проповедующих ложь. Петр во 2 Петра 2 главе 1 стихе говорит, «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. И, конечно же, вы помните слова Иуды. «Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Берегитесь, берегитесь». «Берегитесь лжеучителей». Как мы читаем в 1 Иоанна 2 главе, «Теперь появилось много антихристов. Они есть везде, и вам, знающим истину, следует защищать себя от их воздействия». Особую агрессивность лжеучители проявляли во время служения нашего Господа Иисуса Христа. Похоже было на то, как если бы преисподняя обрушила всю ярость атак на одного человека – на Господа Иисуса на протяжении всех 3 лет. И мы это понимаем. Мы это понимаем. Сатана стремился расстроить Божьи планы, поэтому обрушил весь свой арсенал на Иисуса Христа. Кто же были эти слуги преисподней? Может быть, местные криминальные элементы? Или, может быть, мытари? Предатели своего народа? Или, может быть, блудницы, бандиты, разбойники? Нет. Эмиссарами и слугами дьявола были самые набожные, религиозные, самые глубоко уважаемые религиозные вожди Израиля. Книжники и фарисеи вместе с саддукеями и иродианами. Все они в едином порыве восстали против Иисуса Христа. Они объединили все свои способности, все свои дьявольские духовные способности, чтобы обрушить на него атаку, свергнуть его и расстроить планы Бога. Не будем забывать, что самыми ярыми врагами Евангелия всегда были и остаются именно религиозные деятели. Особенно такие, как фарисеи и книжники, ведь они держали в своих руках весь иудаизм того времени. В своих нападках на Иисуса они беспощадны. Они плохо уживались с саддукеями и имели отличное от них богословие. Они плохо уживались с иродианами, поскольку те лишь искали политической выгоды и имели слишком прочные связи с Иродом, который даже не был иудеем. Они сильно отличались друг от друга, и фарисеи, и саддукеи, и иродиане. Но то единственное, в чем силы преисподней смогли объединить их всех, было желание во что бы то ни стало избавиться от Иисуса. И в пятницу Страстной недели они, наконец, добились своего. Чем исполнили цель Бога? Они добились того, что он был распят. Но в нашем тексте из 20 главы Евангелия от Луки дело происходит в среду Страстной недели. День был долгим, долгий день, который Иисус провел в храме, окруженный толпами людей в храме. Он вступал в спор с фарисеями, книжниками, первосвященниками, саддукеями и иродианами. А они прилагали все возможные усилия, чтобы напасть на него и публично его дискредитировать, чтобы у них появился повод предать его на казнь. Ведь он представлял огромную угрозу для царства тьмы и для их собственного земного положения. Поэтому они с кожи вон лезли, чтобы этого добиться, но у них ничего не получилось. Итак, мы читаем в 20 главе 40 стихе, и уже не смели спрашивать его ни о чем. С ними уже было все ясно. Они исчерпали все возможные опции. Все было кончено. Вопросов у них больше не было. А затем, в 41 стихе, сам Иисус начинает задавать вопросы. И с состраданием, с сочувствием возвращается к вопросу о сущности Мессии. Показываем, что Мессия не просто сын Давидов, но и сын Божий, сын Божий. С 41 по 44 стихи, если вы помните с прошлой недели, он напоминает им 109-й псалом, где Давид обращается к Мессии как к Господу моему. Итак, Мессия – одновременный сын Давидов, и Давидов – Господь, поэтому это и грядущий человек, и в то же время Бог, живший во время жизни Давида. Итак, Иисус, исполненный сострадания, еще раз подтверждает свою божественность и необходимость, чтобы Мессия был одновременно и Богом, и человеком. Это воистину акт сострадания. В некотором смысле еще раз представить себя как истинного Мессию, сына Давидова и сына Божьего, это финальный, окончательный акт сострадания. На этом ему больше нечего сказать. Ему больше нечего сказать ни книжникам, ни фарисеям, ни саддукеям, ни иродианам. Лишь на суде он будет вынужден сказать пару слов. Ему больше нечего сказать толпам людей, и поэтому в 45 стихе говорится: «И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим». Это поворотный момент. Народ по-прежнему слушает его, но он уже обращается к ученикам. С этого момента он будет говорить лишь с ними. Больше он не будет обращаться к толпе. Отныне он будет говорить со своими учениками. Это очень важный поворот. Он сказал все, что мог, и больше ему нечего сказать. Он ответил на все заданные ему вопросы. Теперь он обращается к тем, кто по-прежнему следует за ним, по-прежнему проявляет к нему интерес, по-прежнему желает учиться у него, по-прежнему идет за ним. Все нападавшие повержены, а толпы разбрелись. Но есть еще одно слово, адресованное и народу, и ученикам. Это слово записано в стихах 46 по 47. «Остерегайтесь книжников». Иисус сразу начинает с предостережения. Это последнее слово. И всякий раз, когда кто-то говорит последнее слово, оно несет в себе большую важность. Какое же последнее слово Иисус хочет сказать народу? Мы хотим услышать, что же это за последнее слово. Это не только слово предостережения, но и слово осуждения. Остерегайтесь книжников, они опасны, поэтому примут тем больше осуждения. Конец 47 стиха. Иисус предостерегает народ от книжников и вершит над ними суд. Это сильные слова. Но прежде чем рассмотреть сам текст, давайте сначала посмотрим, при каких обстоятельствах были сказаны эти слова, хорошо? Несколько месяцев назад я написал книгу под названием «Война за истину». Это последняя в серии книг, попытка рассмотреть то, что, по моему мнению, является одним из наиболее опасных заблуждений церкви. Я написал книгу «Война за истину», чтобы выявить и выставить на суд Божьего Слова заблуждение и опасность нового движения среди церквей под названием «Emergent» – движение так называемых возникающих или зарождающихся церквей. На самом деле это движение – попытка исказить церковь с помощью постмодернистского релятивизма. Оно возникло среди так называемых евангеликов, кто отрицает доктринальную четкость, ясность Писания и эксклюзивность Евангелия. Я еще раз скажу. Они отвергают доктринальную четкость, ясность Писания и эксклюзивность Евангелия. Это неолиберализм. Вообще-то это старый либерализм, уничтоживший основные деноминации в нашей стране, старая теория высокого критицизма, старый либерализм, облаченный в новые одежды, призывающий к товариществу, коллегиальности, толерантности ко всем, кто не верит Евангелию. И даже не верит, что христианство – это истинная религия. Они возвеличивают такие ценности, как благожелательный, открытый диалог вместо строгого догматизма. Они призывают к уважению, терпимости и разнообразию. И еще, ко всему прочему, они взяли на вооружение звонкое слово, которое описывает это движение зарождающейся церкви – «разговор». Это слово «разговор». Они желают всех вовлечь в разговор, чтобы мы все смогли обогатить свой духовный кругозор. Одним из лидеров старого либерализма был человек по имени Гарри Эмерсон Фаздик. В 1928 году Фаздик сказал такие слова. «Многие проповедники погрязли в том, что они называют разъяснительной проповедью. Они берут тексты из Писания и разглагольствуют, надеясь, что прихожане, оказавшиеся в то воскресное утро в церкви, больше ни о чем другом не хотят слышать, кроме как о том, чтобы понять, что означает этот текст, и по полчаса, а то и больше делают историческую экспозицию стиха или главы, пытаясь добавок навязать своим слушателям его практическое применение. Разве можно представить себе более утомительную и обреченную на тщетность процедуру? Кто может серьезно предполагать, что хотя бы один из 100 человек в церкви начал свой день с Моисея, Исаии, Павла или Иоанна, о которых говорится в этих стихах, или хотя бы пришел в церковь действительно обеспокоенный тем, что там сказано? Больше никто из ораторов не станет предполагать, что жизненный интерес человека заложен в значении слов, сказанных 2000 лет назад. Итак, в 1928 году Фоздик изрек пророчество. Он написал: «Я вижу будущее за такой проповедью, которую лучше всего можно описать как приключение совместного мышления». Разговор. «Приключение совместного мышления», 1928 год. Совсем недавно, в 2005 году, Даг Педжетт, один из лидеров эмерджентного движения, высказался так: «Наши проповеди не уроки, четко определяющие убеждения. Это скорее истории, стимулирующие наши надежды, идеи и участие. Давайте вступать в разговор». Разговор с несогласными, без какого-либо догматизма. Оставим приговор и вступим в разговор. Брайан Макларен, один из ведущих, если не самый выдающийся из авторов в эмерджентном движении, недавно написал книгу под названием «Тайное послание Иисуса». Само название вызывает у меня опасения. У Иисуса не было тайного послания, он открыл свое послание. Но тем не менее, в этой книге «Тайное послание Иисуса» он говорит: «Век мирового терроризма и возрастающей религиозной вражды, очень важно отметить, что все мусульмане рассматривают Иисуса как великого пророка, а многие индуисты хотели бы относиться к Иисусу как к правдоподобному представлению божественной сущности. Многие буддисты видят в Иисусе одного из самых просвещенных людей, а сам Иисус был иудеем». Видите, что он говорит? Разве это не замечательно? Нам всем нравится Иисус. Давайте вести разговор. Он продолжает: «Разделяемая всеми поддержка Иисусовой вести может предоставить нам уникальную возможность найти общий язык для столь необходимого межрелигиозного диалога. Причем не будет преувеличением сказать, что от этого диалога может зависеть будущее нашей планеты». Давайте отложим в сторону все доктринальные различия и позволим людям отправиться в ад. Наконец, его последний комментарий. «Подобная поддержка вести Иисуса может стать единственной возможностью спасти целый ряд религий, в том числе и само христианство». То есть нам нужно отыскать это тайное послание Иисуса, несомненно спрятанное в укромных уголках психики, и начать разговор. Вместо того, чтобы осудить все ложные религии, нам нужно сесть с ними за стол переговоров и начать разговор, чтобы поучиться у них духовности, их духовному опыту, узнать нечто о Боге от них, которое присутствует в них. Еще одним выдающимся адвокатом движения зарождающейся церкви является достаточно известная личность по имени Тони Кампола. Он достаточно популярный оратор. Приведу слова самого Тони, чтобы у вас было некоторое представление, в каком направлении идет это движение. Обычно я не читаю такие произведения, но здесь, я думаю, сказано то, что создаст у нас впечатление о том, что же происходит. Вот что там говорится. «Мы должны проявить уважение друг к другу и разговаривать друг с другом в таком смысле, что даже если человек не обратится, он все равно принадлежит Божьему народу, Бог все равно его любит, а решение, кто отправится в рай и кто в ад, все равно принимаем не мы. Я думаю, что мы должны оставить Богу право решать». Кстати, мусульмане никогда не обрекают иудеев и христиан на ад, если те не примут ислам. Ислам в этом смысле относится к евангельским христианам, верным Новому Завету, с куда большей благодатью, чем христиане к мусульманам, верным Корану. А вот это уже интересно. Он явно не читал газет, в которых описываются казни христиан в мусульманских сообществах. Сама идея заключается в том, что мы должны благодушно относиться ко всем. Он продолжает. «Мухаммед вполне признавал, что в христианстве заложена великая истина. Он отличался от нас тем, что чувствовал себе более полную истину, и ислам сейчас придерживается именно ее. Тем не менее, Мухаммед был согласен, что в конечном итоге мы будем судимы по той истине, которая есть в нашем распоряжении. Я думаю, что есть братья и сестры-мусульмане, которые бы сказали, что для тебя главное – жить в соответствии с той истиной, как ты ее понимаешь, а для меня, как я ее понимаю, а последнее слово останется за Богом в судный день. Я должен уверовать, что Иисус – единственный спаситель, но христианство – не единственный путь спасения». Далее он продолжает. «Наши братья и сестры-мусульмане могут сказать, что истинная вера – лишь один ислам, но мы не уверены, что одни лишь мусульмане познали истинное спасение. Я не могу сказать, что Божья благодать не выходит за рамки христианского сообщества». И вот еще одно предложение. «Нам следует признать, что мы действительно веруем по-разному, но в мусульманском сообществе столько добра, что его просто невозможно игнорировать. Мне кажется, что когда мы слышим исламских мистиков, когда они говорят об Иисусе и их любви к Иисусу, это поистине ближе к новозаветному христианству, чем то, что я слышу от многих христиан». Иными словами, если мы пытаемся найти общий язык, можем ли мы найти его в мистической духовности, даже если в богословии наша позиция отличается? Можем ли мы совместно молиться, чтобы найти связь с Богом, который способен выйти за рамки наших богословских различий? Вот в чем состоит смысл разговора. Его можно вести с кем угодно и как угодно. Потому что у нас нет доктринальной ясности. Мы не знаем истинного толкования Писания. В январе 2006 года группа представителей эмерджентного движения США провела встречу, 24-часовую встречу с группой под названием «Синагога 3000». Эта беседа была сосредоточена на темах священного единения, обучения и поклонения. Еврейский блог по имени Синаблог, название похоже на булочки, которые продают в аэропортах. Так вот, Синаблог так описывает прошедшее событие. Синагога 3000 отмечает зарождение особого еврейского религиозного феномена «Еврейское эмерджентное движение». На этой неделе Синагога 3000 впервые собрала заседание рабочей группы эмерджентных религиозных объединений. На этой встрече еврейские лидеры и визионарии приняли решение основать трансформативные священные сообщества, не связанные принятыми догмами о том, какой должна быть синагога. Итак, зарождающаяся церковь в соответствии со своим девизом будет стремиться объединяться с церквями, которые не связаны общепринятыми догмами о том, какой должна быть церковь. Теперь к ней присоединились и евреи. Они тоже не собираются связывать себя общепринятыми догмами о том, какой должна быть синагога. В целях расширить разговор «Синагога 3000» пригласил членов рабочей группы поделиться соображениями с прогрессивными христианскими лидерами из эмерджентного движения США. Эта встреча эмерджентных священных сообществ стала своего рода вехой, когда христианская эмерджентная группа встретилась с представителями других нехристианских религиозных движений. Это был незабываемый, вдохновляющий исторический момент. Вот такая эмерджентная обстановка, все просто замечательно. Приходишь туда, узнаешь об их духовности, об их познании Бога и ведешь разговор. И через разговор у всех происходит просветление. И у иудаистов, и у исламистов, и у мормонов, и у католиков, и у православных, и у свидетелей Иеговы, у всех подряд. Все это я говорю к тому, что когда я написал книгу «Война за истину», мне было интересно узнать, какой на нее будет отклик. Можно предположить, каков был отклик зарождающейся церкви. Книга им не понравилась. Впрочем, я даже не удивился. Отклик был таков. Книга производит разделение, в книге нет любви, в книге проповедуется нетерпимость. И в частности, обо мне говорили, если бы он действительно переживал за людей, если бы у него действительно был Дух Христов, он бы в смирении присоединился к разговору. Я открыто признал достойный вклад других религий. Разговор, говорите? А приговор? Нет. И кроме того, согласно взгляду, который сейчас становится особенно популярным, иудеям вообще не нужно верить в Иисуса. У них свой особый путь спасения. Так вот, отвечая критикам, почему я не присоединяюсь к разговору, я могу лишь задать вопрос. И он в следующем. Как Иисус обращался с теми, кто не поверил истине? Как Иисус обращался с теми, кто не верил истине, но при этом был очень набожным? ставил духовность во главу угла, считал религиозность центром человеческого бытия. Как Иисус обходился с религиозными людьми, с религиозными вождями? Он вел с ними разговор или оглашал им приговор? Потому что я хочу делать то, что делал Иисус. Конечно же, Иисус не пытался вести никакие постмодернистские переговоры. Он не пытался вступать в какой-то релятивистский диалог на тему духовности, предлагая вязкие, как резина, идеи о Боге и о себе самом. И вот здесь, в этом тексте, мы читаем окончательные слова нашего Господа о религиозных вождях. Подчеркиваю, не нерелигиозных, а религиозных, иудейских религиозных вождях. И, честно говоря, он здесь не говорит ничего нового. Откройте 11 главу от Луки. Здесь нет ничего нового. 37 стих. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Замечательная возможность вступить в разговор. Причем неформальная атмосфера. Дело происходит даже не в синагоге, не во время проповеди, не на собрании в храме. Это обед в доме фарисея. Он пришел и возлег. Кстати, у фарисеев в доме явно были и другие фарисеи. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. А он не стал следовать фарисейским предписаниям о церемониальном омовении рук. Он вошел и возлег. И вот что Господь сказал в ответ фарисею. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Какой-то короткий получился разговор. Разговор, сразу зашедший в тупик. Дальше еще хуже, 40 стих. «Неразумные». Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню с того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, это уже проклятие, осуждение. Фарисеи, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствия в народных собраниях. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрыты, над которыми люди ходят и не знают того». То есть от вас можно оскверниться. Ничего себе разговорчик. 12 глава Луки. Когда собралась огромная толпа, первый стих, между тем собрались тысячи народ, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски», то есть влияние фарисейское, которое есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Я сорву маски с их лицемерия. Я открою их лицемерие. У нашего текста из Луки 20 главы есть параллельный текст в Марка 12 главе, также достаточно краткий текст. Еще есть параллельный текст в Матфея 23 главе. Только там, в Матфея 23 главе, он занимает целую главу. Полный текст того, что Иисус говорит о фарисеях и книжниках, записан в 23 главе Матфея. Его вы можете прочитать самостоятельно, сегодня мы его читать не будем. Но это полный текст того, что сказал Иисус в тот вечер среды, из которого Лука воспользовался лишь малой частью. Иисус жестко и даже жестоко развенчивает, обличает лжерелигию иудейских вождей. Здесь и речи нет о разговоре, коллегиальности, диалоге, сотрудничестве. Здесь есть конфронтация и приговор. Безжалостный? Нет. Вспомните 19:41. Войдя в город, он что сделал? Заплакал. И мы только что слышали, что он объявил, что он Мессия, Сын Давидов и Сын Божий. Объявить о том, кто он, это акт милосердия. В те дни он переживал печальные дни, но они были исполнены состраданием с его стороны. И он вновь предложил им возможность уверовать в него. Но после того, как его сострадание было отвергнуто, он уже больше не приглашает, он оглашает приговор. Давайте теперь рассмотрим сам текст. Здесь есть три пункта. Предупреждение, характеристика и осуждение. Всякий, кто имеет искаженное представление об Иисусе Христе и Евангелии, находится под осуждением. Всякий, кто не верит в Господа Иисуса Христа, не знает Отца. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца. 1 Иоанна 2 глава. Рассмотрим предупреждение. Все очень просто. Остерегайтесь книжников. Остерегайтесь книжников. В более пространном тексте от Матфея сказано «Остерегайтесь книжников и фарисеев». Книжники были фарисеями. Книжники были фарисеями. Это были эксперты в области закона, соответственно, были законниками. Сектой самоправедников. Книжники были фарисеями. У иудеев даже была поговорка. Она гласила: «Моисей принял закон и передал его Иисусу Навину, Иисус принял закон и передал его старейшинам, старейшины приняли закон и передали его пророкам, пророки приняли закон и передали его фарисеям и книжникам». Это были хранители Божьего закона. Именно им было оказано это доверие. Именно они считались экспертами, они были израильскими юристами. Не будем забывать, что это теократическое царство, где закон всегда воспринимался как Божий закон, причем не только библейский закон, но и предания, которые наросли на протяжении веков. И вся конструкция законов рассматривалась через призму теократии, все это считалось Божьим законом. Поэтому те, кто знал Божий закон, толковал Божий закон и применял Божий закон, считались юристами Израиля. При этом они не просто предлагали фарисеям, раввинам, священникам и другим, интересующимся свой взгляд на закон. Они также и толковали закон, и не просто говорили, как его толковать, но и как его исполнять. Они были знатоками закона в Израиле. Книжники отвечали за все юридические нюансы, соответственно, они занимали главенствующее положение в иудаизме. Причем не только в религиозной, но и в общественной жизни. Они разбирались во всех юридических вопросах, возникающих у народа. Вопросах собственности, наследства, сделок, завещаний. Все подобные вопросы подпадали под юрисдикцию законников. В принципе, с тех пор ничего не изменилось. Все юридические вопросы в конечном итоге оказываются в руках адвокатов. Точно так же, как они оказывались в руках книжников. Но с их точки зрения все эти вопросы были вопросами религии. Любое их решение, любая позиция, которую они занимали, должна была восприниматься как решение Бога и воля Божья. Руководство к действию, данное Богом. И поскольку они в этом смысле были полномочными представителями Бога, на них лежал огромный груз ответственности и доверия. Больше обычным людям было не к кому обращаться, потому что именно книжники разбирали все народные тяжбы. Иисус предупреждает всех, как народ, так и своих учеников, остерегаться книжников. «Просекете апо» – берегитесь, не поддавайтесь нападкам. Как этого добиться? Ведь они же во всем. Как выйти из этой теократической системы, где все в конечном итоге попадает в руки книжников? И они во всех вопросах будут решать, что делать и чего не делать. Чего Иисус точно не собирался делать, так это говорить им, что они в целом не так уж и плохие, у них есть религиозное устремление, им есть что сказать в духовных вопросах, давайте вести с ними разговор. Нет. Оттолкните их, убегайте от них. Как в 23 стихе Иуды говорится, гнушаясь даже одеждою, иначе будете обожжены огнем. Почему же они представляют такую страшную угрозу? Потому что они вовсе не благочестивы. Они не знают Бога. У них нет духовной мудрости. Они разрушительны. Они слуги сатаны, восставшие против воли Божьей. Понимаете? И причем это совершенно элементарная вещь, которую я уже говорил множество раз на протяжении долгих лет. Лжерелигия никак не смиряет плоть. Поэтому такие люди ведут себя хуже неверующих. Просто это не видно на поверхности. Лжерелигия не может превозмочь испорченное сердце. Его может исправить лишь рождение свыше, которое, в свою очередь, может произойти лишь благодаря истинному Евангелию. Вот почему они всегда будут внешне выглядеть по одному, а внутри по-другому. Остерегайтесь их. Они неблагочестивы, они не смогут предложить вам ничего духовного, они не смогут вам дать ничего полезного, они разрушительны, они несут смерть, они опасны, даже не приближайтесь к ним, держитесь от них подальше. Это как раз то, о чем говорит Псалом 1, известный Псалом 1, который говорит «основополагающие истины» в самом начале. Урок 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». И не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Не ходите к ним. После предупреждения следует характеристика. Вот как Иисус характеризует их. 46 стих. «Который любит ходить в длинных одеждах и любит приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежание на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся». Вот это да. Все это можно описать одним словом. Лицемеры. Все адепты лжерелигий – лицемеры. Они не знают Бога. Они не знают Бога. Опознать его можно лишь через Христа. Наш Господь вовсе не церемонится с ними. Ведь главное – это то, что они все духовные жулики. Все они духовные мошенники. Аудитория Иисуса неплохо знала то, в чем они были замешаны. Давайте сейчас внимательно посмотрим на 6 описывающих их характеристик. Во-первых, они любили надевать длинные одежды. Греческое слово «сталое», которое обозначает одежду, которая доходила до земли. Они начали шить себе одежды, которые сильно отличались от нормальной одежды обычных людей. К этим одеждам они пришивали какие-нибудь элементы обозначения что-то выдающееся. Ну и сами одежды были особыми, выдающимися и дорогими, чтобы люди, глядя на них, считали их святыми людьми. В Матфея 23 главе 5 стихе сказано «увеличивает вас крылья одежд своих». Такая традиция идет из Ветхого Завета. В Ветхом Завете в книге Чисел 15 главе с 38 по 40 стих Бог сказал, что евреи могли на краях одежд пришивать кисти из нити. Это был замечательный способ напоминать евреям о Божьем законе. Везде, где бы ты ни видел эти нити, они напоминали тебе о Божьем законе. Согласно Матфея 9:20, у Иисуса самого на одежде были эти кисточки, они были у всех. Но книжникам и фарисеям этого было мало, они расширяли вас крылья. Удлиняли эти кисточки не для того, чтобы лучше запомнить, а чтобы их лучше заметили. Только ради внешнего вида. Они даже не пытались обратить внимание на Бога и Божье Слово, они обращали внимание на самих себя, чтобы казаться святыми. Это был способ показать себя и получить то, чего они так жаждали. А жаждали они полного контроля над жизнью людей, чтобы злоупотреблять их доверием и пользоваться ими в угоду самим себе. Вот почему они носили особые одежды. Я думаю об этом всякий раз, когда вижу кого-либо одетого в невообразимую религиозную одежду, человека, который всем своим видом пытается изобразить некую величайшую святость. Вместо небольшой кисточки на краю одежды, которая бы обозначала повиновение Божьему закону, книжники придумали себе многообразие фасонов, повышающих их общественный статус. И то же самое происходит и сегодня. Люди до сих пор носят религиозные одежды. Во-вторых, они любят приветствия в народных собраниях. Каждый день в обычной обстановке, переходя от одних людей к другим, они ожидают, что к ним будут обращаться с особым трепетом. Откроем Матфея 23 главу. В этом более полном описании слов Иисуса о книжниках Господь приводит конкретные титулы, которые им особенно нравились. Так, в 7 стихе мы читаем, что они требовали, чтобы люди звали их «учитель». Учитель. Или «рави». Но не просто учитель, а «рави» – превознесенный учитель, глубоко уважаемый, профессор, светило мудрости. Сегодня мы бы ожидали, чтобы к ним относили обращение «доктор», то есть они были на самой верхушке. То, кого называли «рави», занимали такое высокое положение, что в Талмуде, в книге Сангедрин, дав 88, говорит «пойти против слов книжника более пагубно и более наказуемо, нежели пойти против слов Писания». Они хотели, чтобы их называли «ваше превосходительство», «превознесенный», «ваша светлость», «достопочтенный». Вот чего они искали. Кроме того, они хотели, чтобы их называли «отец», 9 стих. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Слово «Отец» происходит от слова «начало», «источник». Они не только хвалили своим статусом, но и считали себя источником духовной жизни, духовной истины. Они хотели называться отцами, первоисточниками, творцами. Именно поэтому книжники носили изысканные одежды. Они хотели, чтобы их превозносили и давали им священные титулы. Они хотели, чтобы их называли отцами, как будто от них исходил источник духовной жизни. Они хотели называться наставниками, 10 стих. «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Называйте лучше себя слугами». Они хотели называться наставниками, ведь наставник определяет направление, определяет судьбу и прокладывает курс. У лжеучителей никогда невозможно увидеть смирение. Они могут напускать на себя вид смиренного человека, но не забывайте, тот, кто отвергает истину, совершает в высшей степени гордый поступок, ведь это мятеж против Бога и Его Слова, не правда ли? Отвержение Библии, отвержение Евангелия – высшее проявление гордыни. Лжеучители никогда не бывали смиренными. Высшее проявление гордости – отвергнуть Слово Божие – выступить против него. Именно так они и поступали. А потом они хотят, чтобы люди, видя их одежду и статус, почитали и превозносили их. В-третьих, они любят не только приветствие в народных собраниях, но и тот же глагол «любят председание в синагогах». В передней части синагоги для них ставили особые платформы, чтобы они были выше всех. Особо важные книжники, фарисеи, сидели на этих возвышениях. Их считали экспертами в области закона, и если книжник из одного места приезжал в другой город и шел в синагогу, он ожидал, что его посадят на это возвышение. Теперь картина проясняется. Теперь вы понимаете, почему меня не называют доктор, почему я не одет в какое-то особое облачение и почему не сижу в президиуме. Это своего рода попытка уберечь себя от всего лишнего, наносного. В-четвертых, они любят предвозлежание на пиршествах. Какое бы ни происходило особое мероприятие, они любили оказаться на почетном месте, рядом с хозяином. Они всегда хотели быть в центре внимания, чтобы им всегда оказывалась честь. Они ради этого и жили. Все во имя их гордыни. Все эти характеристики книжников имеют отношение к гордыне, высокомерию. Именно этого они искали. Поворотный момент происходит во время пятой характеристики, 47 стих. «Поедают домы вдов». Что же это значит? Ну, во-первых, позвольте отметить, что слово «поедает» имеет очень сильную эмоциональную окраску. Корень этого греческого слова «эсthio» означает «поглощать», «разрывать на части» или дословно означает «съесть», но метафорически «поглотить» или «разорить». Но здесь не просто «эстео», это слово «катестео». Когда перед глаголом стоит такая приставка, она усиливает действие глагола. В данном случае слово означает «не оставить и мокрого места», «разорить до основания», «съесть до крошки». Так что они поедают в самом сильном смысле слова, нападают на самых беззащитных. Как и лжеучителя, о которых Павел писал Тимофею, они вкрадываются в доверие неразумным женщинам, а потом нападают на самых незащищенных и слабых, поедают дамы и вдов, ведь вдов обмануть легче всего. Что я этим хочу сказать? Ну, прежде всего, о вдовах нужно было заботиться и их оберегать, не правда ли, еще в ветхозаветные времена. Подлинное благочестие, как говорит Иаков, презирать вдов. В Исход 22.22, Второзаконии 10.18, Малахии 3.5 и других местах Писание призывает Божий народ заботиться о вдовах. Бог заботится о вдовах. А эти книжники поедают их. Каким образом? Вспомним, ведь они исполняли роль юристов. Если какая-то овдовевшая женщина нуждалась в защите, она обращалась к книжнику, который должен был бы защитить ее, ее собственность, ее дом, имущество. По этому вопросу были проведены некоторые интересные исследования, исследования соответствующего поведения. И вот к каким выводам пришли исследователи. Во-первых, они брали деньги с вдов и оставляли их себе, хотя это и было запрещено. Знание не за мзду. Знание не за мзду. Любой истинный раввин, тем более в отношении вдов, должен был придерживаться такого правила. Но они им пренебрегали. И за любую юридическую помощь, оказанную вдовам, брали плату, причем немалую. А что оставалось делать вдове? Во-вторых, они ввязывались в разного рода юридические махинации. Под предлогом оказания юридической помощи и тем самым забирали у вдов их имущество, по сути, съедали по частям имущество вдов. В-третьих, они с лихвой пользовались и злоупотребляли гостеприимством. Все, что было в доме, место, ночлег, еда, всем этим они с удовольствием пользовались. Есть немало историй об их обжорстве и пьянстве за счет бедных вдов. Кроме того, они позволяли себе небрежно вести юридические дела с собственностью вдов, в результате чего вдова полностью теряла свое имущество. Одним из популярных способов обогатиться было присваивать себе деньги старой вдовы с умственными нарушениями, то есть обманным путем забирать все у тех, кто умственно был не в состоянии постоять за себя. И, пожалуй, самое худшее. Они накапливали долги так, что бедная вдова постоянно оставалась им должна, вплоть до того, что когда она не имела возможности расплатиться, у нее просто забирали дом в качестве залога. Вот так они и поедали дамы вдов. Когда вдова не имела чем заплатить, ее просто вышвыривали на улицу. Вот как характеризует их Иисус. И я еще раз зачитаю от Луки 11:39. «Внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Вы исполнены хищения. Или, как Иисус говорил о них в Луки 16 главе, Луки 16:14. «Фарисеи, которые были сребролюбивы, гордые и жадные». Вот какую характеристику можно им дать. И это вполне типично для лжеучителей. Они все делают за деньги, сами себя превозносят, надевают маску особой духовности, а потом обманывают самых беззащитных. Есть и сегодня юристы, поступающие так. Слава Богу, есть и юристы-христиане, честные люди, которые не поступают так. Но есть и юристы, поступающие так и сегодня. Но знаете, также есть и евангелисты, лже-евангелисты, лже-религиозные учителя, которые точно так же высасывают деньги из карманов простаков. Все лже-религии обогащаются на странах третьего мира. И так уже живущих в нищенских условиях. И, кстати, самые последние события разворачиваются в Африке. Целая плеяда проповедников Евангелия благоденствия вполне успешно продвигает свой продукт в Африке, когда население страны находится в крайней нищете, когда народ не видит перед собой какой-либо перспективы, когда люди еле-еле дотягивают до зарплаты, когда они в определенной степени беззащитны и живут у черты, появляется кто-то, кто обещает им здоровье и благоденствие. Ведь такая проповедь обречена на успех. Приведу вам небольшой пример. В Нигерии, в городе Лагос, есть церковь, руководство которой заявляет, что в ней около 54 тысяч членов. И чтобы у каждого члена церкви было здоровье, благоденствие и богатство, нужно отдать пастору всего лишь одну месячную зарплату. При этом, конечно же, во имя Иисуса. Так они и обдирают до нитки обездоленных, обдирают бедных и беззащитных. А ведь эта зараза распространяется по всей Африке. В Африке строятся самые громадные церкви на планете во имя Евангелия, здоровья и благоденствия. А бедные люди, у которых больше нет никакой надежды, становятся легкой добычей этих мошенников. По такой схеме богатеют все, кто наверху. Итак, лжеучители горды и жадны, хотя и не все в одинаковой мере. Далее. В-шестых, они лицемерно долго молятся. В том, чтобы молиться долго, нет ничего плохого. Я сам не раз произносил долгие молитвы. Однако молиться с целью создать видимое впечатление, молиться, чтобы тебя увидели, это признак лицемерия. Вспомните, как в Матфея 6 главе 5-6 стихе Нагорной проповеди Иисус осудил подобную манеру молиться, столь свойственную лжеучителям. Он говорил: И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Это духовные мошенники, духовные жулики, обманывающие простой народ. Они делают это с притворством. Кстати, само слово «лицемерно» в нашем тексте по-гречески «prophesy» – очень интересное слово. Оно обозначает нечто, что выпячивается наружу, чтобы скрыть истинное состояние дел. Вот как они молились. Они прятали свою истинную сущность. Это еще одна длинная одежда, которую они на себя одевали. Вот в такие игры играли лжеучителя. И в 23 главе от Матфея Господь описывает подобное лицемерие. «Горе вам, книжники и фарисеи», 25 стих, «лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри полны хищения и неправды. Фарисеи, слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. И вы также внешне кажетесь чистыми, а внутри полны беззакония». И это самые набожные люди в Израиле. И сегодня есть в евангельском движении люди, которые говорят: «Нам нужно сотрудничать с Израилем. Нам нужно стать с ними в один ряд, ведь они народ Божий, и мы с ними разделяем одни и те же духовные взгляды». Нет. Нет, Иисус не вел никаких разговоров с религиозными деятелями Израиля. Он огласил им приговор. Вот почему в Матфея 23 главе, поскольку у вас уже открыт этот текст, посмотрите. Во всей главе говорится: «Горе вам». 15 стих, 16 стих, «Горе вам», 23, 25, 27, 29 стихи, «Горе, горе, горе». Иисус вершит над ними самый строгий суд. 33 стих, «Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену?» Это приговор, а не разговор. Давайте вернемся к Евангелию от Луки и посмотрим на последние слова этой главы. Мы уже рассмотрели предупреждение и увидели характеристику, а сейчас посмотрим на осуждение. Они примут тем большее осуждение. Главное слово «большее», а не «меньше», несмотря на религиозность. Ни их чрезвычайная набожность, ни их мнимая благость, ни их высокая мораль не вызовет у Господа теплых чувств. Он не действует по принципу, что Бог любит все религии, а все религии любят Бога, поэтому Иисус любит все религии, а все религии любят Иисуса, и все счастливы. Нет. Он вершит над ними большее осуждение. Большее. Пересатеран – сравнительная степень. Крима – осуждение. Пересатеран – более серьезное, избыточное, преизобильное, если хотите, экстраординарное осуждение. Больше, чем обычно. Тот, кто погряз в религиозности, примет не меньшее, а большее осуждение. Они не только не будут угодны Богу, потому что жили в соответствии с той истиной, которая у них была, они примут больше осуждения, особенно если они попрали Сына Божия и не пошли за святыню кровь завета, Евреям 10 глава 29 стиха, то есть отвергли Христа. Мысль совершенно ясна. Тот, кто принадлежит ложной религии, будет осужден. А тот, кто пропагандирует лжерелигию, тот примет еще больше осуждения и адские муки. Потому что такие люди опасны, остерегайтесь их. Они лицемеры, они достойны осуждения. Сочувствие к ним? Конечно. Евангелие? Да, проповедуйте им Евангелие. Молитесь за их спасение. Сокрушайтесь о них сердцем. Но в конечном итоге ни от лжеучителей, ни от лжерелигии мы ничему не научимся. Они должны знать, что против них уже оглашен приговор. Они должны это знать ради них самих и ради тех, кому их следует остерегаться. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что этот текст есть в Библии. Если бы мы говорили это сами от себя, независимо от ясного библейского учения, мы бы, возможно, не смогли это перенести. Но мы знаем, что так было угодно воле Твоей, потому что этот текст оказался в Слове Твоем. Да, нам печально. Да, мы скорбим о тех, кто оказался внутри этих порочных систем. Да, мы желаем с сочувствием донести до них и провозгласить им истину. И даже эта проповедь – это милостивое воззвание, обращенное ко всякому лжеучителю, который будет готов его услышать. Но мы обязаны предостеречь от грядущего осуждения и их самих, и тех, кто из-за их соблазнов может также принять такое же осуждение. Мы благодарим Тебя за это сочувствие и предостережение. Благодарим Тебя, Господь, за истину. Благодарим Тебя, что мы, познавшие Тебя, пришли к познанию Твоей истины благодаря Твоей силе и Твоему Духу. Мы желаем все вместе узнать, что хотели сказать Моисей, Исаия, Павел и Иоанн, потому что через них в Писании говоришь Ты. Мы не хотим вести разговор ни с кем, кроме Тебя. Мы даже не желаем отвечать. Мы ждем Твоего Слова. Нам нечего сказать, нам нечего предложить. Мы никак не можем исправить или усовершенствовать Твое Слово. Мы ни с кем не собираемся через разговор искать взаимопонимание, особенно с теми, кто мертв по преступлениям и грехам своим, в ком нет истины. Господь, дай нам с радостью преклониться лишь перед Словом Твоим, потому что это истина. А истина сделает нас свободными. Благодарим Тебя за нее. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.